Пол Андерсон. «Сдвиг во времени». Читает Александр Дунин. 522 год от основания колонии. Эльва возвращалась. Она уже видела свой дом, когда произошло нападение. 930 миль. Путь по вековым лесам в рассеянном листьями солнечном свете, по горам, среди травы и первых алых цветов светильников, раскачивающихся на весеннем ветру, ночевки под открытым небом или в хижине какого-нибудь лесного отшельника, а однажды в стойбище альфа-валов, и дикий маленький народец щебетал о чем-то во тьме, не сводя с нее светящихся глаз. И вот она возвращалась. Она спешила, потому что знала, как ее ждут. Человек, 2 года назад ставший ее мужем, годовалый ребенок, озеро, поля, дым, поднимавшийся в сумерках из труб. Фрихольдер Тервала должен был одинаково хорошо справляться с обязанностями и с правами. Раз в сезон он сам или его представитель обязаны были объехать округ. По горам, через леса и глубокие долины, от озерного края до тролля, а потом по реке Быстрого Дыма снова на юг. Таков путь, по которому вот уже 2 столетия объезжали землю предки Карлави. Весной и летом сквозь пурпур и золото осени на Хайлу, зимой, когда снег скрывает все следы, на мотосанях обходит фрихольдер свою территорию. Изолированные фермерские кланы, охотники, ловцы, весовщики, полицейские, несущие патрульную службу — все идут к нему со своими спорами и заботами, как к судье и вождю. Даже кочевники-альфавалы привыкли ждать его на своих тропах, веря, что он исцелит больных и раненых, и пытаясь на ломанном человеческом языке изложить проблемы более сложные. Однако на этот раз Карлави и его судебные приставы были более озабочены новой плотиной через Оулу. Старую размыло прошлой весной, после необыкновенно снежной зимы, и 5000 гектаров низменности оказались затопленными. Инженеры из Юваскула, единственного города на Вайнамо, разработали новый проект, учитывающий экстремальные условия. И Карлави решил строить по нему. «Но черт побери, — сказал он, — здесь потребуется каждый знающий человек, я в том числе. Работу надо кончить до того, как земля просохнет, чтобы ферропласт успел связаться с почвой. А ты сама знаешь, какая сейчас нехватка рабочей силы в нашем округе».
«Кто же тогда отправится в объезд?» — спросила Эльва.
«Вот уже чего не знаю», — ответил Карлави и провел рукой по своим каштановым волосам. Он был типичным вайнамуанцем, высокий, светлолицый, скуластый, с раскосыми голубыми глазами. Носил рабочую одежду, обычную в округе Тервала, кожаные брюки с бахромой, клетчатая рубашка фамильной расцветки, ничего романтического в облике. И однако сердце Эльвы замирало каждый раз, когда он смотрел на нее, даже спустя 2 года. Он достал трубку и нервно набил ее. «Кто-то должен, человек, который сумеет правильно воспользоваться аптечкой и, главное, разберется в человеческих сложностях. Человек с авторитетом. В нашей округе, дорогая, люди мыслят более традиционно, чем в Руу-Ялке. Они не позволят кому попало выносить себе приговор. Как посмеет арендатор
улаживать спор между двумя пионерами. Это должен быть или я, или Бейлиф, или...» Он замолчал. Эльва поняла недосказанное. «Нет», — воскликнула она, — «я не смогу, я имею в виду...» «Ты моя жена», — неторопливо произнес Карлави. «Одно это, по давнему обычаю, дает тебе такое право. А еще ты дочь владетеля Руу-Ялки, что по значимости почти равноценно мне. Даже если ты доберешься до противоположного края континента, где люди занимаются рыболовством и земледелием, а не живут за счет леса», — лицо его осветилось улыбкой. «Надеюсь, ты больше не удивляешься, что фрихольдеры Тервала — такие ужасные снобы».
«Но Хауки, я не могу оставить его».
«В твое отсутствие Хауки отвратительно избалуют обожающая его кормилица и десяток местных женщин. Уж ему-то будет прекрасно», — скривившись, Карлави отогнал мысли о сыне. «Единственный, кто будет скучать, так это я. Так будет тоскливо».
«Ох, дорогой», — выговорила Эльва, необычайно растроганная.
Спустя несколько дней она отправилась в путь. Запоминающихся впечатлений хватило. Спокойный, убаюкивающий шаг шестиногого Хайлу, бессмысленное ничего не делание километр за километром, в то время как тело, кожа, мускулы, кровь, все древние инстинкты обновлялись и наполнялись свежестью, никогда ранее не испытанной. Безмолвие гор и сверкающий на солнце лед на склонах, пение птиц в лесах и журчание рек, грубоватая сердечность гостеприимства, когда ей приходилось просить ночлег у какого-нибудь пионера, жутковатое доброжелательство стойбища альфа-валов. Она радовалась, что познакомилась с такой жизнью, и надеялась испытать это снова. Опасности никакой не было. Последний случай насилия на Вайнамо, если не считать случайных драк, произошел столетия назад, а от ураганов, обвалов, наводнений, хищных животных она была защищена ненавязчивым присутствием Хуивы и нескольких других прирученных альфа-валов, умеющих пользоваться простейшими орудиями труда и произносить элементарные фразы. Все в них — длинные уши, плоские носы, каждый мягкий зеленый волосок на крошечном тельце — было целесообразно. Это была их планета. Здесь они эволюционировали, хотя и остались скорее животными, нежели разумными существами. Эльву их инстинкты и рефлексы защищали надежнее, чем это смог бы сделать вооруженный конвой. Однако с каждым днем она все сильнее скучала без Карлави и Хауки. И когда она оказалась, наконец, на границе расчищенной территории, высоко на склоне горы Хонбака, и увидела внизу Тервола, мгновенные слезы ожгли ей глаза. Хуива, придерживая своего Хайлу рядом, показал пальцем вниз и прощебетал. — Дом, пища ночью, постель мягка.
— Да, — Эльва напряженно прищурилась. — Ну что я за плакса? — спросила она себя, начиная сердиться. — Я дочь владетеля и жена фрихольдера. У меня университетский диплом и медаль за стрельбу из пистолета. Девушкой я плавала по штормовому морю и ныряла в гроты, где гнездились веер рыбы. Женщиной я принесла сына в мир. Я не буду реветь. — Да, — сказала она, — давай-ка поспешим.
Она ударила пятками по ребрам Хайлу и галопом понеслась вниз. Ее длинные, соломенного цвета, волосы были заплетены, но одна из прядок выбилась наружу и моталась теперь перед глазами. Копыты звенели по камням, мимо нив и пастбищ, которые так еще и не просохли с зимы, но уже приобретали летний оттенок, вниз к огромному металлическому листу озера Рованиеми, а потом через долину к ее противоположному краю, где большая Микелла возносится ввысь.